Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У нас сегодня в гостях диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант. Мы говорим о Клайве Стейплс-Льюисе, писателе, особенно дорогом российским читателям, делимся своими ощущениями от его произведений, и, как вы по прошлой части программы поняли, вот настолько они богаты, настолько разнообразны, что в разные темы мы можем от Льюиса переходить, ну и возвращаться обратно. Я бы вот о чем хотел вас спросить. Вот мы вас представляем как психолога-консультанта. Психология, наука о душе, вы работаете с людьми, с их душой, с их травмами, может быть, и так далее. А вот насколько Льюис здесь вам в помощь? Можно ли что-то черпать из его философии, из его богословия, из его, как вы сказали, поэзии, поэзии понятий, из его мифотворчества? То, что вот человеку в самое сердце должно как-то попасть, то, на чем можно построить разговор с тем, у кого есть вопросы.
Да, спасибо за вопрос. Он такой многомерный. Насколько многомерен Льюис? Во-первых, мне кажется, что Льюис прекрасный автор, христианин, который показывает мир не как пространство искушения, а как пространство творческого вызова. Вызова не всегда драматического, иногда это очень вдохновляющий вызов любви. И как раз-таки мне кажется, что психотерапия в разных своих вариантах, скажем так, она в итоге человека-то учит к чему? Тому, чтобы в мир вовлечься и прожить в нем какую-то жизнь. А это самое главное, мне кажется, что травмы, какие-то психические состояния, другие сложности, разные, вообще очень разные, с которыми приходят люди на прием к психологу или психиатру, я в данном случае психолог, я не медицинский психотерапевт, главная проблема в том, что все эти трудности закрывают для нас мир, сужают нас, сокращают наши возможности. И мне кажется, что вот Льюис, первое, что у меня в голову приходит, его разные произведения, они показывают, что все в этом мире может быть нами воспринято, затронуто, переосмыслено. Не всегда, опять же, прямолинейно как-то. Мы хотим либо одобрить, либо заклеймить. Льюис показывает, что не так получается. Взаимодействие более сложное, более тонкое. А если мы говорим о, не знаю, о «Хрониках Нарнии», например, для меня важны сами интонации, что оказывается, что Льюис, находясь внутри английской богословской традиции, в которой есть некоторое скатывание в фатализм, то есть в историю про то, что, в принципе, от человека ничего особо не зависит, Льюис внутри этой традиции вдруг находит основание для смелого действия. То есть он выходит из этого противоречия, то есть если все Богом предопределено, зачем то стараться? Он говорит о том, что Богом как бы предопределено наше действие, наша смелость, наша сила, и это как бы такая загадка, на которую можно отвечать только самим действием человека. И для меня, кажется, это история про встречу большого промысла Божьего и великого, и великих человеческих поступков, великие не своими какими-то масштабом даже, а что оказывается, что вот в этом Божьем взгляде даже самое маленькое может иметь значение. И мне кажется, вот это вот какая-то интонация светлая, даже если речь идет о каких-то темных переживаниях, о страшных страницах, а само вот этот некий свет о том, что надо идти вперед и жить, и открывать внутри себя Божий призыв. Для меня вот Льюис, вот если брать терапевтический некий момент, он про это, то есть про некую призыв «иди вперед», даже если ты находишься в самой темной пещере, ты в ней тоже не просто так, ты здесь должен что-то сейчас сделать, ты сейчас призван к чему-то здесь. Вот эта идея призыва у Льюиса, она, мне кажется, очень яркая. Вот, и то, чего часто не хватает нам, христианам, хотя мы все призваны, у этого ощущения, что мир для нас – это не какое-то искушение сам по себе, а это, опять же, пространство, как творческая задача какая-то, и которая не имеет прямолинейного ответа. Ответ, скорее, там где-то в пространстве смелости, в пространстве честности, в пространстве ответственности. Вот, это такой момент. А второй аспект. У Льюиса есть одна отнюдь непопулярная книга, которую мало кто читал. Она называется «Боль утраты» или «Исследуя горе». Есть разные переводы.
«Grief observed» по-английски.
Да. Да, это одна из моих любимых книг Льюиса. Я не могу советовать с нее начинать ни в коем случае.
Но она поздняя, насколько я понимаю.
Это поздняя. Я даже не уверен, что ее издали при жизни. Не уверен. Не знаю. А, эта история, эта книга вообще его дневник, который он вел в первые дни после смерти своей супруги, с которой он очень поздно встретился, и с которой счастье было не очень продолжительным. На эту тему замечательный художественный фильм «Страна теней», «Shadowland», где Энтони Хопкинс играет Льюиса. А, я советую посмотреть. Просто прекрасный фильм. Вот, и как раз-таки вот история этой любви в этом фильме показана, а книга вот эта «Исследуя горе или боль утраты» — это дневник, который Льюис вел, когда, собственно говоря, случилась разлука, случилась смерть его супруги. И для меня это как раз-таки тоже такая болезненная, но очень важная книга о том, как можно проживать вот непосредственно вот этот страшный опыт потери близкого, опыт горя. Не к тому, чтобы ее читать тем, кто горюет, но вот иметь ее в неком своем арсенале. Есть, у меня есть опыт, когда я не в пространстве терапевтической работы, просто, но с близким другом ее прочитывал, вот, именно в таком попытке услышать, а как он вот нашел какую-то опору, причем опору, мне что кажется важным, что если в книге «Страдания» или «Боль» у Льюиса есть такой трактат, мне кажется, у него есть некая такая, в тот редкий случай, когда он вдруг занял позицию немного такого религиозного проповедника, немножко как бы упрощая, что ли, проблематику, давай на нее какие-то готовые ответы, а тут мы вдруг видим, собственно, его живую боль, которую он, как живой человек, проживает перед Богом, как Иов. И для меня это тоже очень важный опыт о том, что Льюис остается вот этим сложным живым человеком, даже когда сам проживает вот такой вот опыт, а не только когда он там сидит в кабинете и пишет прекрасные трактаты.
А вот смотрите, это как раз вопрос у меня для вас, как для психолога. Рассказ Льюиса о приходе к вере называется «Настигнут радостью». И вот эта тема веры как радости, роднящая Клайва Стейплза Льюиса с отцом Александром Шмеманом, очень важна для Льюиса. И я очень часто тоже в программах, вот, Льюис, певец радости, так говорил, и как-то на это делал акцент, но вот эта последняя его книга, которую вы сказали, она в каком-то смысле перпендикулярна вот этому образу радующегося христианина Льюиса, такого беспроблемного, то есть радость как какая-то беззаботность. Вот для вас вот Льюис про радость и Льюис про боль утраты, вот эта последняя книга, это как бы две части одного целого, это что, как они сочетаются? Мы о двух Льюисах говорим, или все-таки это два полюса одного христианского переживания, как вам кажется?
Вот тут даже не о двух полюсах, мы как раз-таки встречаем человека в его полифоничности, в его сложности, то есть это один и тот же Льюис, который менялся, который проживал разное, по-разному и себя осмыслял, и веру, и Бога, и мир. То есть, и это как раз-таки тоже еще история о чем? Что христианином можно быть, вообще быть человеком, и проживать разное. То есть мы не только про радость, или мы не только про скорбь какую-либо, там, скорбь утраты близкого, или скорбь, не знаю, покаяния. То есть мы многомерны, и жизнь многомерна. Вот. И мне кажется, что у Льюиса как раз-таки можно поучиться о том, вот как мы уходили сейчас в разные темы, туда-сюда, и все вроде про Льюиса. Вот так же в переживаниях, что иногда мы переживаем страшную агонию утраты близкого, и это правда, это. Иногда мы переживаем радость того, что мир осмыслен, что мир прекрасен, и это тоже правда. И как раз-таки тут история про то, что да, мы можем оставаться одними и теми же людьми, проживая и чувствуя, и даже говоря вслух, в разных ситуациях разное, не потому что мы придаем в момент скорби придаем радость, или в момент радости придаем скорбь, а потому что, ну, мы полифоничны, как вот в прекрасной мелодии. Момент какого-то минора, он не перечеркивает мажор, который мог быть недавно. Он его обогащает, он его, не знаю, украшает и показывает, опять же, эту красоту гармонии в сложности. Вот для меня это про это.
Вот вы сказали, мне кажется, очень важную мысль про то, что Льюис принадлежал к традиции англиканской, ну и, широко говоря, протестантской, где есть этот мотив предопределенности, фатализма, что человек по своей греховности мало что может сам, надо уповать на действие Бога, а ты, в общем-то, стальной столб, по большому счету. Если так вот кальвинистскую версию брать, то все, вот ты ничего не можешь, но вот некое такое ощущение, что от меня не так уж много что зависит в духовном плане, нужно каяться и верить. И вот в той книге, о которой мы говорили сегодня, Эдит Хамфри «Ввысь и вглубь», тоже мне очень понравилось одно ее замечание про то, что, такое, причем в проброс сделано, она не акцентируется, что есть у Льюиса две книги, которые могут, может быть, особенно как-то вот восприняты именно восточным христианством. Это «Расторжение брака» и «Письма Баламута». Я напомню, что «Расторжение брака» — это книга про то, как человек из ада попадает на экскурсию в рай, и Льюис пытается показать с нами, как-то поразмышлять о парадоксальности рая. Ну и некие... Почему я об этом вспомнил? Потому что вы сказали, что вот Льюис, он как-то противоположен этой традиции фатализма такого. Это же книга «Расторжение брака» про то, что, в принципе, все зависит от тебя. Если ты каешься и меняешься, то Господь это принимает. Ты можешь быть другим, говорит Льюис. И для этого нужно просто немножко от себя отвернуться, на Бога посмотреть. То есть вот эта мысль об ответственности человека, о том, что у тебя есть путь, и ты этим путем можешь идти, ничто не закрыто, для тебя не предопределено. Вот я это так услышал. Схожая, в принципе, история, книга «Письма Баламута». Тоже напомню тем, кто не читал, что изумительный ход. Дядя-чертенок своему племяннику-чертенку пишет письма, наставляя своего племянника, как искушать человека. Я вот не удержусь, один пример приведу, который я всегда вспоминаю, меня там потрясли слова этого дяди, который говорит: «Делай так, чтобы твой подопечный на молитве думал о самой молитве, о том, как он молится, что он сейчас чувствует, что он сейчас говорит, как он переживает. Тогда он не будет думать о Боге, тогда он не будет молиться». Это настолько вот я чувствую, вот в мою голову прям попадает, прям про меня. Вот о чем ты думаешь, ты с собой разговариваешь на молитве, или ты все-таки к Богу обращаешься, себя забываешь? И тоже ведь, по сути, получается книжка про то, что тебя искушают, но у тебя есть все возможности этому противостоять, если ты это знаешь, а если ты предупрежден, значит, вооружен. Вот такая тема какой-то ответственности. Даже эти две книги, как у вас отзываются?
А я очень люблю эти две книги. Особенно люблю «Расторжение брака». У нас с супругой это вообще любимое произведение Льюиса. У нас даже был опыт, когда мы с молодежным театром буквально ставили пьесу по «Расторжению брака».
Я мечтал бы посмотреть. И поставить бы тоже мечтал.
Это был очень интересный опыт. На самом деле он был интересен потому, что когда мы буквально поставили «Расторжение брака» с небольшими купюрами, оказалось, что произведение заиграло по-другому. Я сейчас поясню. Оно заиграло, вот притча, став такой кровью и плотью, потеряла свою отчасти метафоричность, и вдруг обнажилась некая ее жестокость на самом деле. Для меня неожиданная.
Жестокость
неожиданная. Объясню я сейчас. Это большая тема, она такая тонкая. Опять же, о том, как важно, чтобы притча оставалась притчей, а метафора метафорой. Почему мы не можем взять и напрямую никакую притчу превратить в учение? Почему не можем даже притчи Христа, как только мы начинаем пытаться сделать их основанием для догмата, все рассыпается.
Давайте на всякий случай просто напомним слушателям, вот «Расторжение брака», человек попадает на экскурсию в рай, и именно на экскурсию, и видит, как люди, пришедшие так же, как и он, из ада, общаются с кем-то, кого они в жизни раньше знали. Там, допустим, спорят два богослова. Ну, просто один попал в ад, другой в рай, и вот они друг с другом общаются. Общаются супруги, общаются друзья. То есть, я это поясняю для того, чтобы, видимо, когда вы ставили эту пьесу, вот были диалоги.
Да, это
там диалоги двух людей, которые один приехал из ада на экскурсию в рай, и тот, кто в раю, он как бы, и к слову, как бы не паразит здесь, показывает, объясняет, что нужно сделать, чтобы тоже попасть в рай. И, как правило, те, кто на экскурсию из ада приехали, они ведут себя так, что им, в общем-то, в аду-то лучше. Они хотят обратно, потому что там все привычно. А здесь нужно, если обобщать, от себя отречься, надо просто себя Богу вот передать, и будь тебе счастье.
Но если очень просто, то да. А тут вот два момента есть. Опять же, для тех, кто читал, поймет, кто не читал, я думаю, тоже поймет сейчас, что я имею в виду. Например, там некоторые диалоги внутри повествования, мне кажется, абсолютно логичными, ты понимаешь, что к чему. Разговор двух богословов, ты понимаешь, что насколько там Льюис много сатиры на своих коллег заложил.
Вот, о, да.
Очень много. Но при этом ты когда начинаешь пытаться увидеть, опять же, притчевость, она же во многом немножко имеет некий гротескный момент. Но когда ты понимаешь, что конкретные богословы, которые могли бы быть на месте вот этих вот персонажей, ты понимаешь, что они живые сложные люди, и как только начинаешь прямо говорить о том, а, ну вот эти вот либеральные богословы, они идут в ад, ты сразу, потому что вот да, я согласен с Льюисом, и это же очевидно, я боюсь, что мы что-то теряем христианское в себе. Но есть другой момент, там есть очень яркий образ матери скорбящей,
да.
Которая пришла, которая не смогла пережить смерть своего ребенка, и идет в рай, чтобы быть со своим сыном. И когда я говорю о том, что ты не будешь со своим сыном, но ты будешь вместе с ним, вот перед Богом и так далее, она все продолжает быть вот этой матерью, которая хочет быть только лишь с ребенком, и которая все еще не может простить Бога, не может простить мир за то, что ее лишили. И вот в итоге она, так и закрывшись в этом своем горе, в этой своей любви, которая, в общем, где горе и любовь стали едины, уходит в ад. И там такой момент, когда вот мы буквально это поставили, когда это было в тексте, это было как некая иллюстрация к другой. В другом произведении Льюиса «Любовь», где он говорит про любовь, вот эту нужду, любовь, закрытую на самой себе и так далее, ты понимаешь, что это, да, это все вот оно, явно очевидно, и это, главное, очень тебя отрезляет, самому не стать таким замкнутым, пожирающим, слишком зацикленным на другом. Но когда вот мы реально поставили эту скорбящую мать, я вдруг понял, что она, так ли тотален вот этот грех ее. Потому что, когда я обсуждал недавно это с одним другом, он говорит про то, что вот Льюис дает нам категоричность, называет грех грехом, называет даже там, где мы его пытаемся не видеть. А мне кажется, тут есть некая потенциальная жестокость, потому что вот в этом горевании матери, которая стала патологией, стала действительно ее смертью, сколько же там действительно боли и травмы, которую, простите, если бы хороший психолог мог бы поддержать, окружение, которое окружало тоже, тут очень много этих переменных. И что сказать просто, что она эгоистичная мать, и поэтому она не может войти в рай, немножко жестоковато. И когда, я просто понял, что как вот это для меня был именно опыт, что притча должна остаться притчей.
Очень интересно.
Вот,
да.
И для меня это было очень неожиданно.
Кстати, может быть, поэтому, на самом деле, я нигде не встречал больших постановок расторжения брака, может быть, именно поэтому. Потому что, когда это пытаешься ставить впрямую, а казалось бы, там диалоги, бери, переписывай в пьесу, и все, готовая пьеса, ставь, вот два актера будут играть в разных костюмах, шикарно, просто это по-театральному очень интересно было бы сделать, и просто, казалось бы, ну, оказывается, вот вы говорите, я об этом не думал, материал сопротивляется.
Да, я скажу так, мне кажется, что просто какие-то открываются обертона, которые... мы, когда находимся внутри религиозного сознания, не замечаем, что мы как бы для себя определяем мир. И Льюис, кстати, в одном из писем пишет, что религия дала ему некое понятие, вот мир, что он как бы выбрал лучшую концепцию мира, в нем некий прагматизм присутствует в его обращении. Вот, а об этом хорошо пишет его исследователь Алистер Маград в книге «Человек, подаривший нам Нарнию», а вот об этом аспекте прагматичном, то есть что христианство хорошо ему объяснило мир и создало какое-то хорошее пространство для жизни. Понятно, не только это, безусловно, но и этот аспект тоже есть. И когда мы находимся внутри религиозного взгляда, который нам все по полочкам раскладывает, нам бывает очень важно не забыть, что это всего лишь для нас некоторая схемка, что это не сама жизнь, что жизнь все равно сложнее, и Господь все равно действует сложнее, даже чем самый прекрасный, не знаю, текст Льюиса. Вот, и все равно это всего лишь притча. Мне кажется, Льюис это понимал, а вот когда мы пытаемся это как-то сакрализировать, воспринять это едва ли не как буквальную правду, мы очень много теряем. Кстати, еще про постановку, на самом деле интересно, я там играл Макдональда, это кумир Льюиса из 19 века, замечательный писатель.
Это
там
проводник.
Он героя, проводник, да.
Такой своеобразный Вергилий для Данте, который вот водит его по экскурсии по раю, ну и со своей стороны некий такой резонер, ну, объясняет, грубо говоря, вот доносит смыслы какие-то такие того, что происходит.
Вот, и я вдруг от одного знакомого услышал такой отклик, который я потом понял, что у меня тоже такие ощущения были, что этот персонаж двойственен. Мне сначала он казался таким светлым ангелом, безусловно, таким вот вестником, а потом понимаешь, что в нем есть некоторые нотки такие едва ли не мефистофелевские, такие вот какие-то почти отсылки туда, к Фаусту Гёте, такие двойственные. И в его интонациях, когда он так объясняет, а вот это вот поэтому, а это вот туда, ты понимаешь, что как же прекрасен Льюис, что он это вкладывает в уста не Господа, не ангела, а писателя. Я думаю, что он эту двойственность тоже чувствовал. Вот, то есть и не к тому, чтобы ее как-то чернить, это опять про сложность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот мне кажется, мы говорим о том, что Льюис в своих многих работах занимался рациональной апологией веры. И это неплохо, но она именно что ограничена. Вот она действует до сих пор. Когда вот ты пытаешься понять, вот это так, вот здесь притча, вот мы об этом сказали, это такой принцип, когда это вот, это мы строим схему, она убедительна, но не больше, чем схема. И это важно то, что вы это говорите. Кстати, я где-то когда-то слышал, что снимали фильм по письмам Баламута.
Я слышал, что есть какой-то телеспектакль, но я его не видел.
Я его тоже не видел, хотя мечтал бы посмотреть, там, мне кажется, есть где разгуляться. Ну, вот смотрите, давайте в наш панегирик Клайва Стейплза-Льюиса добавим ложку дегтя и сошлемся на авторитетного автора, мы ее уже упоминали, Наталья Трауберг. Меня в свое время очень зацепила ее мысль, когда она сравнивала Льюиса Честертона при ее, безусловно, любви к обоим и знания обоих, и она имеет право на суждение и критическое по отношению, опять же, к обоим. И вот была у нее такая мысль, что, смотрите, писала она, вот Честертон в своих произведениях что-то говорит, и ты, прочитав это, как бы не можешь остаться прежним. Тебя это переворачивает и заставляет как-то, ну вот, изменить себя. Пусть на йоту, но в чем-то. А Льюиса можно читать по-другому. Вот ты читаешь его правильно слова, очень убедительно, очень классно, книжку закрыл и дальше живешь своей жизнью. То есть от тебя этот текст перемены не потребовал. Он тебя как бы ни к чему не, ни в чем не изменил. И это не, скажем так, не критика, не камень в огород Льюиса, скорее, как я это слышу, а просто некоторая специфика его говорения, специфика текста. Может быть, как раз-таки к вопросу его такой очень большой рациональности, что он все по полочкам раскладывает и так далее и тому подобное. Вот что вы об этом думаете?
Мне кажется, есть два момента есть. Во-первых, все-таки Льюис был достаточно... Опять же, он был достаточно сложен как церковный человек для своей среды, и он не пытался воцерковить вот в англиканство свое и так далее. Честертон немножко проще, потому что за ним все-таки стоит вот эта целостная большая католическая церковь, к частью которой он был, и это такой более, это более целостный опыт, он не лучше, не хуже, просто другой, мне кажется. Плюс эпоха немного другая. И Льюис – это именно история такого одного человека, который вдруг показывает, что вот это христианство, оно... Может быть, интересно, вот конкретно для меня, для Льюиса, оно вот такое. И это такое приглашение к диалогу очень деликатное. То есть он апологет, но не миссионер, мне кажется.
Интересная это формулировка, да.
Да, вот. И, а второй момент, как раз-таки, опять же, я здесь с Натальей Трауберг, а в другими ее текстами согласен. Опять же, для меня он сейчас, как богослов, важен, но вторичен. Для меня он как раз-таки сейчас звучит как сказочник, в первую очередь, что что-то более важное он смог сказать именно на этом языке. И как раз-таки, когда ты читаешь его произведения сказочные, не только «Детскую Нарнию», хотя и ее тоже, я как-то думал о том, что вот посоветовать читать. Во-первых, «Расторжение брака», да, если хочешь что-то более серьезное, вот «Пока молиться не обрели», плюс его космическая трилогия, особенно второй и третий романы, первый мне, честно говоря, не очень нравится. Могу объяснить, почему.
Какие это романы, давайте напомним.
У него есть космическая трилогия, так называемая, которую он написал, у него был пари с Толкином, «Давай напишем с тобой, дорогой друг Толкин», фантастику, вот, как бы против современной американской фантастики.
Я не знал этого. То есть
да, они, было.
А Толкин «Властелин колец» писал?
Толкин вот, должен был написать «Хрона. Путешествие. Путешествие времени». Я не знаю, есть какой-то черновик недоконченный, но есть даже версия, что в итоге «Властелин колец» это во многом же мыслится как прошлое нашей Земли, и что во многом, может быть, просто он увлекся и ушел в свою степь. А Льюис так и написал.
То есть «Властелин колец» мог вырасти из спора Толкина с Льюисом?
Я слышал такую точку зрения, интересно, не могу интересно сказать, кому она принадлежит, но что, в общем, Толкин свой, собственно говоря, в роман про путешествие во времени не написал, а вот Льюис «Космическое путешествие» написал. Там три повести, они между собой не очень связаны на самом деле, вот, но они важны именно как некое единство, они разные по стилю, по жанру. А первое написано в 1939 году, это «За пределы безмолвной планеты». А я 6 лет не мог прочесть эту повесть, потому что для меня она была слишком винтажная, то есть настолько винтажная фантастика, что, я не знаю, мне кажется, даже на момент 20 века начала это было бы слишком старомодно. Вот, но я понимаю, что это Льюис специально такой некий ну, почти шутка, что ли. И там, что важно, что он там показывает космос глазами такого средневекового философа, для которого космос живой. Это ценно в этом романе, но у меня тоже ряд вопросов есть, и как написано, и что написано. Второй роман намного сильнее, это уже это «Пелеандра» или «Путешествие на Венеру», где описано, как главный герой попадает на Венеру, где по факту происходит событие первого глав бытия, где он соприсутствует при времени грехопадения. Это замечательно, это вот один из лучших, мне кажется, романов Льюиса, где он, опять же, не пытается играть в фантастику, а остается на языке притчи, и это получается удачно. Хотя многие пеняют ему некоторую жестокость в этой книге, и Наталья Трауберг в частности. А третий роман «Мерзейшая мощь», написан уже после войны, он описывает Англию, и он такой такая социальная сатира с религиозным оттенком. А мне было очень неожиданно ее читать. Я читал ее в этом году и вдруг увидел, насколько она остро социальна. Вот, то есть это три очень разных романа, показывающие вот Льюиса с разных сторон. Вот, и я могу советовать это читать, но главное, если первый роман не понравится, вы просто его как можно скорее прочтите и идите дальше.
Еще одна тема, связанная с Льюисом, это его большое внимание к тому, что называется миф. Причем слово «миф», оно в таком сознании, скажем так, массового читателя равнозначно выдумке, вымыслу, чему-то ненастоящему. Вообще-то миф – это гигантское интеллектуально-философское понятие, которое скорее означает некий символический взгляд на мир в целом, попытка описать мир в его начале, в его истоке и в его смысле, к чему все идет. Почему мир такой? Когда мы говорим про мифы, не знаю, Древней Греции, мы говорим не про выдумки, а про то, как человек видел, откуда мир взялся и для чего он взялся. Вот у русского философа Алексея Федоровича Лосева есть целая книга «Диалектика мифа», и там есть такое, ну, если угодно, определение, что миф есть в словах данная личная чудесная история. И это очень близко к тому, что Льюис пишет, и вообще, насколько я помню, беседа Льюиса и Толкина о мифе, о том, что такое миф, что это некоторое, вот, некоторое описание, целостное описание мира, стало для Льюиса поворотным в его обращении. И у него есть статья, которая называется «Миф, ставший фактом». И этот миф, ставший фактом, это Евангелие. Вот тут трудно не провести параллель. Вот упомянутый мной Лосев называет Евангелие абсолютным мифом, то есть мифом, описывающим мир по-настоящему. А Льюис говорит, что это просто, это в принципе тоже некоторый вариант мифологии, приход Бога-человека, Христа, с одной принципиальной разницей. Это было на самом деле. Вот в отличие от, допустим, там, древнегреческого мифа, который не претендует вообще на то, что на историчность, он не для этого нужен, то для христианина это действительно миф, который стал реальностью. То есть Евангелие, тот самый миф, ставший фактом. Вот как для вас, как для христианина, богослова, человека это отзывается?
Отзывается с разных сторон. Для меня близка тема мифологии, мифа. А здесь, конечно, Иосиф. И другой проект параллельный – демифологизация христианства. История о том, что внутри мифа есть некое вневременное экзистенциальное содержание, которое можно считать, понять, осмыслить. Иногда этот проект связывается с неким безбожием и неверием, но это неверно. Люди, которые в основном занимались демифологизацией, какой-нибудь, например, Дитрих Бонхёфер, мученик...
Рудольф Бультман,
хотя у меня к нему более сложные отношения.
Ну, кстати, с ним и с Бультманом-то Льюис напрямую полемизировал.
Да, потому что Бультман пытался рационализировать, считая, что миф как форма в целом не актуальна. Вот, но в 20 век вторая половина показала, и более современная философия, что миф как некая структура никуда не делся. Если мы посмотрим на современную поп-культуру, то она создает новые мифы. Есть такой замечательный автор Джозеф Кэмпбелл, он написал много книг, одну из них там «Тысячеликий герой» или «Герой тысячами лиц», где он написал структуру универсальную мифа, героического мифа, по факту, на самом деле, популяризируя взгляды нашего соотечественника, замечательного Пропа, автора «Морфологии волшебной сказки».
Настольная книга всех сценаристов. Вот, да. Путь героя пишется вот по этим ступеням, которые проходит герой любого мифа. По нему Джордж Лукас писал «Звездные войны», и поэтому так выстрелило, что это легло на какие-то совершенно архетипические структуры. Вот мы все так, любой герой эти стадии проходит, и мы в жизни их проходим, нам это знакомо.
Да, и в этом смысле как бы оказывается, что мы в основном мыслим мифами. А мифами не в смысле выдумками, а какими-то вот такими целостными нарративами, сюжетами, повествованиями. И как раз-таки в этом вопросе Льюис здесь тоже важный, как тот, кто реабилитирует миф. Вот. Не могу сказать, что для меня он здесь самый главный. Вот, то есть, опять же, но что важно, если говорить о Евангелии, немножко от Льюиса, отходя к Евангелию, то тут можно смотреть с разных сторон. И о том, что Евангелие – это некий абсолютный миф Иосифа. А мне еще близок взгляд Рене Жерара, тоже замечательного философа, который говорил о том, что Евангелие – это некий антимиф, это некая смерть мифа. Например, тоже у него есть статья у Жерара о том, можно ли назвать Евангелие мифом, и он как объясняет, что любой миф на самом деле содержит в себе идею жертвоприношения Богу, то есть некой смерти перед Богом. А Евангелие – это обратная история про то, что Бог, который сам себя приносит в жертву, и в этом смысле заканчивает власть мифа над человеком. Он как бы отдает себя человеку и дает ему свободу.
Знаете, что мне это напомнило? Мне это напомнило, как отец Александр Шмеман говорит, что религия, что христианство не религия, потому что все религии – это человек пытается построить мостик наверх к Богу, а христианство – единственная религия, в которой Бог сам с неба скидывает лесенку человеку, спускает к человеку, и человек к себе приводит. И, кстати, вот есть же знаменитый отрывок письма Клайва Стейплза Льюиса, где он описывает свое ощущение от православного храма. В одном варианте письма это русский храм, в другом варианте это греческая служба. И отец Александр Шмеман у себя в дневниках цитирует эту запись, как она ему близка, и Льюис пишет о том, что вот для меня образец службы – это русская служба, потому что кто-то лежит, кто-то сидит, кто-то стоит, кто-то ходит, и никто никому не делает замечаний. Ну, я пересказываю не точно, но близко к тексту, мысль такая. Как бы было бы хорошо вот всем нам этому следовать, вот этому... А почему такая есть у него, у Льюиса, формулировка, что деликатность... такая вот не желание другого как-то вот отвлечь и потревожить, вообще очень должна быть свойственна христианам. Ну вот прекрасная мысль, которую можно себе просто взять как за образец поведения. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Конечно, гигантское количество тем про Льюиса еще за бортом осталось, можно говорить много, но поводы еще будут, и мы еще встретимся и поговорим. Спасибо огромное.
Спасибо большое.
Диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант, сегодня с нами, с вами был в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо большое, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».